подхода.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В международных деловых изданиях на этой неделе очень много писали о России в связи с двумя обстоятельствами. Приближением рубля к границе определенного Центробанком коридора для бивалютной корзины и с решением агентства Fitch понизить суверенный рейтинг России до тревожного уровня BBB. Много говорят и о Казахстане, где была избрана другая тактика резкой девальвации национальной валюты тенге. Я приветствую наших гостей. По телефону из Алма-Аты в программе «Итоги недели» участвует политолог Данияр Ашимбаев, в Москве экономический обозреватель сайта «Ньюс.ру.ком» Максим Блант и в Минске руководитель Центра стратегии Леонид Заика. Мы поговорим сегодня о том, что происходит с белорусским рублем. Приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Начнем с российского рубля и его судьбы. Первый вопрос к Максиму Бланту. Добрый вечер, Максим. Ну вот стоимость бивалютной корзины подошла к 41 рублю и дрожит возле этой отметки. Какова логика установления именно такой границы, 41 рубль? Почему 41, а не 40, не 42? И надолго ли это?
Добрый вечер. Ну, по поводу надолго или ненадолго, все будет зависеть от цен на нефть. Почему 41 рубль, не 42 и не 35 или не 59, здесь просто сложно говорить. Просто нужно отдавать себе отчет, что где-то Центробанк должен был остановить девальвацию, если уж он взялся и допустил эту девальвацию, и устроил, и скорее уж, эту девальвацию. Ну вот решили остановиться на уровне 41 рубль за бивалютную корзину. По поводу того, насколько этот уровень в силах Центробанку держать, я бы не стал ставить такой вопрос. Центробанк был в силах удержать любой курс рубля от 25 до 30, 40. И, в принципе, мог и на 15 его загнать при желании. Поэтому здесь я не стал бы так ставить вопрос. Что же касается того, насколько хватит золотовалютных резервов, здесь тоже, поскольку у Центробанка есть карты с обеих сторон карточного стола, я бы так сказал. Он может не только предлагать валюту, да, то есть действовать на предложение, но и ограничивать рублевую ликвидность, то есть действовать на спрос. Поэтому здесь все карты в руках у Центробанка. Насколько они этими картами будут пользоваться и как они ими распорядятся, это уже зависит от властей.
Итак, рубль падал почти полгода, а вот казахский тенге не обращал внимания на кризис, пока не пришло 4 февраля, черная среда. Данияр Рахманович, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, что у вас происходит и как решение Национального банка Казахстана воспринято в стране?
Добрый вечер, Дмитрий. Вы знаете, дело в том, что к девальвации потихоньку готовились, потому что экономическая ситуация это предполагала подобное решение. Валюты почти всех наших основных экономических партнеров были за последнее время достаточно подверглись девальвации. И, кроме того, падение цен на нефть поставило, допустим, под вопрос дальнейшее, допустим, ухудшение бюджетных потоков в стране. Вот. Проблема в том, что здесь уже вопрос как бы не самой девальвации, а сколько в экономической политике руководства. Потому что буквально недавно, в декабре еще, все категорически, то есть премьер, министр экономики и так далее, категорически отвергали возможность девальвации. Вот. После чего уже в начале января было сообщено, что будет плавная девальвация, и курс будет понижен со 120 тенге за доллар, как было вот в течение длительного времени, до 130. Но обещали, что девальвация будет плавная, то есть в течение как минимум полугода идти.
Но, может быть, опыт девальвации тенге пригодится российскому рублю? Этот вопрос, который ставит Wall Street Journal, переадресую Максиму Бланту. Резкая девальвация вызывает шок, но, может быть, для экономики шок полезен в каких-то ситуациях?
Я бы не сказал, что шок полезен именно в данной ситуации, потому что аналогии с 98-м годом, когда девальвация рубля и последующий за ней шок стимулировал там импортозамещение, поддержал очень хорошо экспортную отрасль и в итоге привел к довольно резкому и длительному курсу, длительному росту экономики, он сейчас не очень работает, потому что тогда экономика росла за счет в основном экспортных отраслей, за счет роста цены на нефть. Я напомню, что в 99-м году цена на нефть была в районе $9 за баррель, и после этого она не только туда не опускалась, но и выросла в 15 раз за 10 лет, ну, за 9 даже лет.
И, наконец, третья валюта, о которой мы сегодня поговорим, это белорусский рубль. Леонид Федорович, добрый вечер. Белорусская валюта была девальвирована тоже на 20%, ну, примерно как тенге. У вас что-то промежуточное между российским и казахским вариантом, так?
Ну, дело в том, что мы, конечно, не советовались ни со страной, ни с Москвой. У нас свои болезни есть, и девальвация произошла по той простой причине, что в последний год, в 2008 году, в общем-то, резко рос дефицит торгового баланса. Чистый экспорт, скажем, торговли с Россией достиг 13 миллиардов, отрицательная величина. То есть, в общем-то, мы грохнули свою денежную единицу. Ну, а 20% это то, что называется расчеты, сделанные по интуиции руководителями наших правительства и банка, но это расчеты далеки от реальной ситуации. Вот. Кстати, она была неожиданной девальвацией, и она не дала того результата, который должен быть. Рубль просто поехал. Белорусский рубль поехал. Несколько лучше стала ситуация, потому что вокруг тоже девальвационные процессы происходили. Украинская гривна, она полегчала где-то, так сказать, наполовину, а потом почти что еще процент, так сказать, суммарно до 70. Ну, раз в соседних странах идут девальвации, то понятно, что конкурентоспособность меняется как раз с глубиной девальвации. Чем более легким становится единица денежная, тем проще продавать, тем больше экспортных поступлений будет. Ну, а у нас получилось тоже болезненно, заимствованное от добывающих стран. Мы перерабатывали российскую нефть, они хорошо зарабатывали. Рубль был белорусский очень сильный. Где-то 4 года подряд он стоял, так сказать, на точке 2100-2150. Ну, а как только нефть стала дешевле, тут у нас всех и посыпалось. То есть, так сказать, наши экономики достаточно примитивные, поэтому они будут испытывать на себе воздействие мировых цен.
Зато у вас есть дешевый газ. Правда, мы не знаем, насколько дешевый, это великая тайна.
Я узнал, что он $140 стоит. Но нам не мешало бы как-нибудь устроить дискуссию по поводу того, как определяют цены на газ. По теории Рикардо или по теории Бенбаверка, либо по теории Маркса, так сказать. Вот, потому что говорят о ценах на газ, это сплошная галиматья, так сказать. Вот, экономическая теория не выдерживает таких рассуждалок, типа европейские цены на газ, азиатские, антарктические цены на газ.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Наши гости – политолог в Алма-Ате Данияр Ашимбаев, экономический обозреватель сайта «Ньюс.ру» в Москве Максим Блант, руководитель Центра стратегии в Минске Леонид Заика. Наш телефон 8-800-200-2212, бесплатный телефон для всех регионов России. Звонок Олега из Москвы. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер. Я понимаю, что Центробанк играет на обеих сторонах карточного стола, но ведь валюта нужна не только для поддержания курса национальной валюты, но и для того, чтобы, скажем, осуществлять импорт. В связи с этим у меня такой вот вопрос. Как только случился кризис, все наши корпорации государственные и даже не только государственные стали просить деньги на то, чтобы погасить собственные долги перед иностранцами. А что бы случилось, если бы им в этих деньгах отказали? Ведь я так понимаю, что у них в залоге были акции. То есть, значит, кредиторы могли бы просто забрать эти акции, либо перепродать их, и либо самим назначить членов в совет директоров этих корпораций. Так что наше государство заплатило за то, чтобы сохранить полную непрозрачность этих корпораций в отношении внешних кредиторов?
Это вопрос Максиму Бланту. Максим, что вы скажете?
Ну, вопрос из двух частей. Первая часть по сравнению с Белоруссией, опять же, да? У нас даже в самом низу, когда цена на нефть упала там до $35, сейчас она чуть выше, торговый баланс в стране был положительным. То есть мы продавали больше и получали валюты больше, чем тратили на импорт. Вот это нужно иметь в виду. По поводу того, что есть огромная задолженность коммерческого сектора, сопоставимая, собственно, с золотовалютными резервами. И это является, собственно, тем фактором, из-за которого Фич в значительной степени понизил наш рейтинг. Дело в том, что давление на рубль, которое оказывалось, которое в итоге сломало Центробанк, и которое привело к девальвации, которая унесла больше валюты, чем тот момент, когда держали бивалютную корзину, собственно, он был спровоцирован тем спросом со стороны компаний, банков, которые набрали валютных кредитов, и им внешнее рефинансирование было перекрыто, собственно. Для того, чтобы расплатиться с этими долгами, они активно скупали валюту. Те 50 миллиардов, которые так и не были использованы в полной мере, государство предоставило на рефинансирование так называемого внешнего долга на таких условиях, что ни одна здравомыслящая корпорация эти деньги не взяла. Взяли только отчаянные банкроты, вроде Олега Дерипаски, которым деваться уже некуда, либо потерять весь бизнес, либо согласиться на те условия, по которым ВЭПом предложил эти деньги с 50 миллиардов. Если это называется помощью, ну как-то это странно, наживаться на помощи, которая дороже, чем даже в самые худшие времена на рынке можно привлечь кредит. Вот. Поэтому то, что устроил Центральный банк и власти, они устроили своими руками, в общем, довольно странную и неприглядную картину. Единственный эффект от девальвации, который сейчас уже можно наблюдать, и можно будет наблюдать в течение ближайших месяцев, это резкий рост цен на продовольственные товары, импортные продовольственные товары, потому что обвал рубля, он спровоцирует либо дефицит на полках импортных товаров, а Россия очень сильно зависит от импорта продовольствия, либо резкий взлет цены. Об этом все ритейлеры предупреждают уже сейчас.
Ну, в Казахстане уже цены подскочили, как мы знаем из репортажа, который прозвучал в первой части нашей программы, очень сильно, да, Данияр Рахманович?
Да, Дмитрий. Рост цен был, но в настоящее время пока сложно оценивать ситуацию, потому что многие просто, допустим, многие магазины закрыты пока на переучет в ожидании ситуации. Вот, ведь у нас, как бы, поскольку девальвация была несколько неожиданной, то по мнению многих экономистов, считают, что, как бы, то есть девальвация еще не закончена на самом деле. Хотя Национальный банк обещал держать курс в районе, допустим, 150 тенге за доллар. Вот. Многие экономические эксперты считают, что девальвация продолжится, то есть 25-40% еще достигнет объем. Вот. И, понимаете, поскольку от правительства ждать некого внятного подхода сложно, вот, то есть как бы первая паника пока уже немножко спала, но ситуация с ценами пока представить сложно. Видите, дело в том, что у нас правительственная статистика в этих вопросах очень закрыта. Вот. И, допустим, даже тут вопрос, насколько, допустим, Казахстан зависит от импорта продовольствия и одежды. Эксперты считают, что элементарные предметы первой необходимости, продукты на 60-80% у нас являются импортами. То есть автоматически все это, может быть, даже не сразу, но в течение краткосрочного периода, я думаю, подтянет инфляцию до 25-30% в год. Это как минимум. Кроме того, в долларах, как вы знаете, у нас имитированы многие долларовые депозиты, большая внешняя задолженность банков, то есть так и осталось в долларах. Вот. И, допустим, те же отношения в недвижимости, опять-таки, цены зафиксированы в долларах, то есть за аренду, жилья и так далее. В этих условиях, я думаю, что, несмотря, допустим, на заверение правительства о том, что никакого роста цен не было только депозитов и так далее, я думаю, то есть инфляционное давление за счет девальвации будет нарастать. Вот. От девальвации пока, судя по тем акциям, тем выступлениям в прессе, которые прозвучали, на сегодняшнем поддерживают, как бы, только крупные компании-экспортеры сырья, которые достаточно практически, как бы, и настаивали на девальвации с самого начала. Допустим, как корпорации Испаткормет, Казцин, Казахмыс и так далее.
Мы немножко обсудили такой вечный русский вопрос, кто виноват, и я предлагаю перейти к другому вечному вопросу, что делать. Надо сказать, что Нурсултан Назарбаев обнародовал на этой неделе, за два дня до девальвации тенге, очень сложную концепцию, план, который состоит из двух стадий. Человечество должно перейти от дефектализма к транзитализму, от него как к метализму, то есть мир должен отказаться от валюты, которая навязана одним из государств, это дефектализм, чтобы перейти к единой мировой валюте. Акметализм, почти акмеизм. При этом необходим переходный период, транзитализм, во время которого править бал будут региональные валюты. Это все опубликовано в российской газете и вызвало некоторое замешательство у российских экспертов, но в Казахстане наверняка уже давно знакомы с концепциями президента. Да, Данияр Рахманович?
Дело в Дело в том, что, к сожалению, с данной концепцией до ее публикования в «Российской газете» никто не был знаком особенно. Вот, есть дискуссия, которая сейчас развернулась по поводу этой последней книги. Вот цель в том, кто именно, кто является автором идеи. Потому что не местный спичрайтер как бы категорически отказывается от авторства. Вот, и те традиционные московские авторы, которые, допустим, работали на обслуживание тех или иных, допустим, идеологических блоков здесь, вот, как бы тоже отказываются. Поэтому, знаете, то есть, помимо массы анекдотов, возникших по этому поводу, вот основная дискуссия над тем, кто является автором этой идеи. Вот. Другой дискуссии я, честно говоря, кроме как в официальной прессе, пока не улавливал.
Александр Лукашенко тоже выступил с интересной трактовкой событий в своей стране. Он сказал, что кризис коснулся Белоруссии, когда все россияне встали в очереди в банке и начали менять рубли на валюту, на доллары и евро. Действительно, россияне отчасти виноваты, Леонид Федорович?
Да нет, я бы не сказал, россияне, более того, они, как добрые славяне, помогали постоянно Беларуси держать этот рубль наш белорусский. И если бы не востребовали еще на 13 миллиардов взятых товаров, так сказать, по которым еще не платили счета, то нам бы было гораздо хуже. А вот то, что касается поиска путей, скажем, и если взять казахские варианты и все остальное, вы знаете, это, кстати, это пример такого постмодерна, когда чем меньше влияние страны в мировой экономике, тем больше она предлагает рецепт, так сказать, такого глобального характера, вот таких, так сказать, типа невосяков. Я думаю так, что все будет гораздо проще. Вот в отношении Беларуси, когда мы столкнулись с этой ситуацией, Беларусь очень такая мультивалютная страна. Тут мы рядом живем, так сказать, Евросоюз, у каждого в кармане то евро, то доллары. То есть, в принципе, белорусский рубль нужен только чиновникам, чтобы, ну, чтобы просто он был. И нужен только пенсионерам. Все остальные работают в режиме мультивалютных, так сказать, в общем-то, потоков. И все, что у нас продается, квартиры, машины, дома, взятки все берутся в долларах. Девушки тоже в долларах, так сказать, требуют. Вот, поэтому, ну вот Александр Григорьевич и сослался на россиян, потому что россияне не были готовы. В этом, конечно, специфика, когда беседуешь с россиянами где-то с Волги, там, с Урала, они не понимают, зачем нам нужны доллары и евро, они все считают в рублях. И надо сказать, что рубль тоже потерял функцию меры стоимости. Вот. И теперь, в общем-то, по логике мирового развития, суррогатные деньги должны вытесняться настоящими деньгами, и, скорее всего, это будет золото и серебро.
То есть все-таки откажемся от дефектализма, да, в терминологии Назарбаева?
Понимаете, мне как-то не совсем прилично даже обсуждать эти вопросы, потому что надо вернуться к истории экономической мысли, там, начиная с Адама Смита, и понятно, что золотой, так сказать, баланс там, или обычные процессы, связанные с равновесием товарных и денежных рынков, они требуют дефектализма такого 21-22 века. Но если казахское руководство это продемонстрирует, такое интеллектуальное, Обама будет рад, я думаю. А больше всего будет рада Федеральная резервная система, потому что они давно мечтали о хороших, так сказать, идеях.
Дадим слово нашим слушателям. Виктор из Москвы звонит. Добрый вечер, Виктор.
Добрый вечер. У меня вот продолжение вопроса предыдущего слушателя. Так четко на его вопросы не прозвучал ответ. Могло ли российское правительство препятствовать вот крупному заимствованию с российскими крупными предприятиями кредитов за рубежом? И сейчас имело ли смысл выкупать эти кредиты, так сказать, или можно было допустить, что некоторые предприятия, так сказать, подпадали под влияние кредиторов? То есть насколько с точки зрения ваших экспертов, оправдана или не оправдана политика российского правительства? Спасибо.
Оправдана ли политика российского правительства? Максим Блан, что вы думаете?
Ну, это вопрос непростой, и с ним сталкивается не только российское правительство. Скажем, американские власти выработали концепцию too big to fall, слишком большой, чтобы упасть. И я хочу напомнить, что там «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Сбербанк» – это не только олигархи или правительственные чиновники, которые кормятся с этого всего, но это десятки тысяч людей, которые там работают. И когда спасали там General Motors и Chrysler, в общем, это было главным аргументом – спасать. Да? Поэтому у нас... Если вы мне укажете конкретно, там, вот Дерипаска, да, набрал огромное количество кредитов, должен больше, чем стоит весь его бизнес. Спасать, не спасать. А проблема в том, что если бы на место Дерипаски пришел эффективный собственник, который вывел бы эти компании из кризиса, реструктурировал и так далее, не было бы проблем. Пускай там ушли бы на Запад, на Восток, куда угодно, в Китай и так далее. Но проблем так не стояло. И в мире не та ситуация, чтобы пришел эффективный собственник. Это сейчас эти активы, в общем, особо никому не нужны. Вот, поэтому здесь вопрос непростой. И особо так, особо никого не спасали же. Просто накачали денег в банк. Если бы спасали конкретно ту или иную компанию, был бы другой разговор. А поскольку накачали деньги в банке, которые тут же кинули эти деньги на валютный рынок и купили у Центробанка там третьего золотовалютных резервов, это другая совсем история, правильно? Поэтому пока про спасение такое. У нас пока спасение происходит в гораздо меньших масштабах, чем где бы то ни было в мире. Там в Великобритании, в Германии, в США, в Японии и так далее.
А Владимир Путин при этом говорит, что Россия скоро превратится в мировой финансовый центр, а рубль в резервную валюту. Что вы скажете, Максим?
Я скажу, что если бы Владимир Владимирович Путин продолжал свою линию, которую начал там в октябре, в сентябре прошлого года, и не дискредитировал там российскую валюту, рублевые инструменты, ну, это не он лично, да, а там политика Центробанка, которая проводилась, тогда еще можно было бы о чем-то говорить, да, если бы... Но сейчас в нынешних обстоятельствах, когда 3 месяца правительства и денежной власти двигались ровно в противоположную сторону, делали ровно наоборот, все, чтобы эту идею похоронить и поставить на то, что когда-нибудь сработает там план Обамы, план Китая стоимостью $4 триллиона. Глупо, да, это выглядит не совсем адекватно, вот эти все рассуждения сегодня в нынешних обстоятельствах.
Леонид Федорович, вы согласитесь?
Ну, я думаю, что, вы знаете, конечно, мы пришли не к финансовому кризису, а сейчас просто кризис финансовой системы. И с точки зрения, скажем, стратегии, денежной стратегии различных стран и регионов, точка зрения, скажем, на то, чтобы сформировать региональную валюту, это вполне, так я сказал, обоснованная точка зрения, это можно делать, особенно с учетом того, чтобы ограничить вообще это пространство, как-то замкнуться вот в таком, скажем, протекционистском перфекционизме. Вот. И, ну что ж, поиграть-то можно. Поиграть можно, тем более в качестве валюты сейчас выступает и не только золото, серебро, но и нефть, и газ. И важно грамотно, так сказать, что это определить. Но у меня только единственное, что, скажем так, смущает. Для этого нужен очень хороший интеллект денежных властей, чтобы это была мощная, сильная политика, которая прокладывала себе дорогу и была достаточно последовательна. Потому что все, что делала Россия в последнее время, это вызывает удивление и иногда даже, я бы сказал так, небольшую жалость.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свобода», политолога Данияра Ашимбаева в Алма-Ате, обозревателя сайта «Ньюс.ру.ком» Максима Бланта в Москве и руководителя Центра стратегии в Минске Леонида Заику. Мы продолжим программу после краткой сводки новостей. Впереди у нас обзор американских еженедельников.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Мюнхене заявила, что Киев ведет с Россией дискуссии о выделении стабилизационного кредита в $5 миллиардов. При этом Тимошенко назвала инсинуациями сообщение о том, что Россия выдвинула ряд дополнительных условий предоставления кредита. Украинская газета «Зеркало недели» утверждает, что Москва в обмен на кредит потребовала от Киева, в частности, решения всех спорных вопросов собственности в пользу России. В отношениях между Москвой и Вашингтоном в последние годы наметился дрейф в опасную сторону, который необходимо остановить. Об этом заявил в субботу на Международной конференции по безопасности в Мюнхене вице-президент США Джозеф Байден. В Сенате США достигнуто предварительное соглашение о поддержке плана стимулирования американской экономики, предложенного администрацией президента Барака Обамы. Сенатор, однако, настаивает на сокращении объема плана с более чем $900 миллиардов, предложенных администрацией, до $780 миллиардов. В России с 1 апреля страховую часть пенсии повысят не на 15%, а на 17,5%. Суд в Москве санкционировал арест 2 обвиняемых в убийстве бывшего советника председателя Совета Федерации Леонида Барона. Студенты столичных вузов были задержаны в Москве. Их обвиняют в убийстве из корыстных побуждений. Известный предприниматель Каха Биндукидзе подтвердил журналистам, что больше не работает начальником канцелярии правительства Грузии, сообщает Интерфакс. Ранее о намерении уволить Биндукидзе заявил новый премьер-министр Грузии Ника Гелаури. В Грузии на автодороге Тбилиси-Синаки неизвестные напали на автомобиль и захватили одного из его пассажиров в заложники. По данным грузинских СМИ, похищенный известный футбольный арбитр был отвезен в Южную Осетию. За его освобождение требуют выкуп. В МВД Грузии в похищении обвинили криминальную группу из Южной Осетии.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Загадка патриарха Кирилла. Афганистан может стать вторым Вьетнамом. Агенты КГБ следят за вами. Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников.
Когда человек получает пожизненный пост, будь то верховный судья, понтифик или патриарх Русской Православной Церкви, то обязательно возникает вопрос, останется ли он таким же, каким был прежде? Во время визита в Рим в 2007 году митрополит Кирилл на редкость примирительно, хотя и туманно, говорил о двух разделенных церквях-сестрах. Означает ли это, что Папа Римский встретится с новым российским патриархом? За 18 лет патриаршества Алексия II встреча между главами двух церквей так и не состоялась. При Папе Бенедикте XVI сближение с православными стало приоритетным направлением. На первый взгляд кажется, что патриарх Кирилл будет более сговорчив, чем его предшественник, и историческая встреча все же состоится. Но осведомленные лица в Москве полагают, что было бы наивно считать Кирилла скрытым либералом. Говорят, что новый патриарх столь же консервативен, как и большинство митрополитов, и привык действовать в жестких рамках церковно-бюрократического аппарата. Патриарх поддерживал тесные отношения с Путиным с тех пор, как в 2000 году тот пришел к власти. Многие полагают, что без одобрения Кремля патриарх не смог бы пройти находящийся под жестким контролем отбор кандидатов и выиграть голосование. О настоящем Кирилле мир будет судить по тому, как тот будет реагировать на проблемы, которые неизбежно принесет новая работа. А пока загадывать рано, пишет «Тайм» в статье под заголовком «Встретится ли папа с новым российским патриархом?».
Афганистан может обернуться для Обамы вторым Вьетнамом. Аналогия, конечно, не слишком точная, но события вызывают тревожные ассоциации, полагает Ньюсвик. Президент США твердо намерен продемонстрировать жесткость, что подразумевает достижение безоговорочной победы. Но Афганистан – особая страна, ее население вряд ли можно назвать нацией. Полугосударство, управляемое некомпетентным и коррумпированным правительством, состоит из враждующих кланов, многие из которых не признают верховную власть. Тем не менее, история знает немало примеров того, как афганцы ожесточенно сопротивляются иностранным посягательствам. И у ближайших соседей может появиться соблазн втянуть Америку в новую, дорогостоящую войну, которую будет нелегко победоносно завершить. Правда, между Афганистаном и Вьетнамом существует немало существенных различий. Движение «Талибан» нельзя сравнивать с хорошо вооруженными и сплоченными вьетконговцами. Кроме того, Вьетнам не представлял непосредственной угрозы безопасности Соединенным Штатам. Даже сторонники теории домино не задумывались о том, что вьетконговцы нападут, к примеру, на Сан-Франциско. Талибан – совсем другое дело. Террористам, обученным в Афганистане, удалось атаковать Нью-Йорк и Вашингтон. После трагедии 11 сентября общественное мнение в США было почти единодушно в том, что в Афганистане необходимо провести военную операцию. По поводу вторжения в Ирак такого единства не было, пишет Ньюсвик.
В статье под заголовком «Война словам» Ньюсвик рассуждает о том, почему Барак Обама предпочитает не употреблять привычных словосочетаний, которыми пользовался Джордж Буш. Прежде всего, в администрации задумались об альтернативе выражению «война с терроризмом». До последнего времени считалось, что этот термин наиболее точно отражает усилия Соединенных Штатов в идеологической и вооруженной деятельности против террористов. Президент Обама уже дал сигнал о том, что так говорить больше не следует. В одном из последних интервью он подчеркнул, что отныне выражение «война с терроризмом» нужно заменить словами «война против некоторых террористических организаций». По мнению главы Белого дома, у американцев не должна возникать мысль о том, что солдаты отдают свои жизни на чужих территориях с целью свергнуть неугодного правителя или, что еще хуже, оккупировать некие территории.
Агенты КГБ постоянно следуют за вами. И когда вы отправляетесь на прогулку, и когда возвращаетесь с работы домой, даже ночью, если вы неожиданно проснулись. Но не пугайтесь, КГБ – это всего лишь сокращенное название совсем безобидной организации. Речь идет о Knowledge Generation Bureau – телефонной службе информации. Тысячи агентов этой компании готовы снабдить вас любой информацией, вплоть до расписания поездов и телевизионной программы, всего за несколько центов. Со зловещим советским КГБ компанию объединяет только одно. Ее сотрудники тоже собирают информацию и продают заинтересованным лицам. Например, что больше интересует людей, спорт или шопинг, какие фильмы они хотели бы посмотреть. Все это можно выяснить, подсчитав самые популярные вопросы. Правда, поисковая служба Google предоставляет гораздо более исчерпывающую информацию, и конкурировать с ней КГБ не в состоянии, отмечает Time.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В четверг открылся Берлинский кинофестиваль. О фильмах Берлинале поговорим с кинокритиком Андреем Плаховым. Андрей, добрый вечер. Давайте начнем не с конкурса, а с юбилея. Секция «Панорама» отмечает свое 30-летие, а это ведь одна из важнейших для духа Берлинале программ.
Да, «Панорама» была основана 30 лет назад и стала, с одной стороны, альтернативой слишком официальному конкурсу, с другой стороны, альтернативой форуму, который, в свою очередь, возник как альтернативная программа после фестивального кризиса 1968 года. Поэтому в «Панораме» соединились две тенденции. С одной стороны, попытка показывать и представлять альтернативное кино, а с другой стороны, все-таки сделать из этого яркое зрелище со звездами, со своей системой координат, которая вписала «Панораму» как вот очень яркое явление в картину всего Берлинского фестиваля. И в этом году «Панорама» празднует свой юбилей, тоже очень ярко, как обычно. Будет большой прием, будет показ нескольких фильмов, юбилейный показ, в частности, фильма «Плохая ночь» или «Дурная ночь» Гаса Ван Сента, один из фильмов, который определили лицо будущей программы. Он был показан почти 30 лет назад. И также картина новая того же режиссера «Милк». Премьера ее состоится именно в рамках «Панорамы». В «Панораме» всегда очень важное место занимали фильмы, связанные с политическими процессами. И, с другой стороны, «Панорама» всегда поддерживала сексуальное меньшинство. И в этом смысле она остается верной себе. Плакат, выпущенный к юбилею «Панорамы», как раз иллюстрирует все эти ее давние приоритеты.
И есть еще один юбилей, который отмечается на Берлинале. Это годовщина 20-е падения Берлинской стены. И в связи с этим в программе много советских фильмов.
Совершенно верно. 20 лет назад пала стена. Этой дате посвящены разные публикации в фестивальных изданиях. И целая программа, в которой показываются фильмы из стран Восточной Европы и, конечно, Советского Союза, снятые в 70-е и 80-е годы. Фильмы, в которых содержался дух сопротивления тоталитарному режиму и которые в какой-то степени подготовили те процессы, которые произошли уже в конце 80-х годов. В частности, здесь показывается и «Сказка сказок» Юрия Нарштейна, и множество других картин самых разных жанров, которые определили лицо такого, ну, скажем, прогрессивного советского кинематографа 70-х, 80-х годов, то есть, на самом деле, альтернативного правящему режиму, хотя все это было сделано и на государственных студиях. Точно то же самое можно сказать о фильмах тогдашней ГДР, Польши, Чехословакии и других стран Восточной Европы.
В программе только что закончившегося Роттердамского фестиваля было множество новых российских фильмов. Осталось ли что-то для Берлина?
Дело в том, что Роттердамский фестиваль, у него несколько другая специфика. Он показывает те фильмы, которые уже были представлены на других крупных фестивалях. Он дает панораму самого интересного того, что произошло за год, в частности, в российском кино. И в этом году оно было в Роттердаме очень широко представлено. Помимо двух или трех премьер, остальные фильмы были таким отчетом годовым, что ли, вот что произошло в российском кино в 2008 году. А Берлинский фестиваль открывает новый 2009 год и стремится показывать только новые фильмы, абсолютно мировые или международные премьеры. И это, конечно, гораздо сложнее. Таких фильмов не так много осталось, а те, которые на подходе, еще не готовы, они, скорее всего, будут готовы к Кинотавру или к Каннскому фестивалю. Обычно в это время поспевает главный урожай в российском кино. А то, что готово было на сегодняшний день, что-то не устроило берлинских отборщиков, а что-то все-таки попало в программу, хотя, к сожалению, не главную конкурсную. Есть короткометражные фильмы в короткометражном конкурсе, есть картина «Россия-88» Павла Бардина в панораме. И вот вчера как раз состоялась премьера этого фильма, которая привлекла очень большой интерес местной публики. Эта публика всегда очень политизирована и интересуется тем, что происходит в мире, в частности, в России тоже. Этот фильм рассказывает о группе русских скинхедов-фашистов с очень определенной фашистской символикой и соответствующей практикой, и заканчивается грустной, можно сказать, очень даже трагической статистикой того, что происходит в российских городах. Вот происходило в 2008 году, какое количество убийств мигрантов, людей некоренной, так сказать, национальности. И все это представлено в фильме в очень жесткой, я бы сказал, даже агрессивной, очень радикальной форме, которая как раз соответствует тем ожиданиям, которые обычно связывает с кинематографом программа «Панорама».
Спасибо, Андрей. О фильмах Берлинского кинофестиваля рассказывал кинокритик Андрей Плахов. Далекие от искусства новости из мира российского кино. Пресненский суд Москвы должен был в пятницу рассматривать иск о признании недействительным последнего съезда Союза кинематографистов, однако перенес слушание на 19 февраля. На съезде Союза в декабре Марлен Хуциев был избран его председателем. Вопрос о легитимности съезда был поднят тогда бывшим председателем Союза Никитой Михалковым, и Министерство юстиции отказало в регистрации результатов съезда. Если суд признает съезд нелегитимным, то юристы нового руководства будут обжаловать это решение в высших инстанциях, вплоть до Страсбургского суда. За раздорами в Союзе следит Марина Тимашева.
На прошлом съезде скандал, взаимное обвинение, окончательное голосование за Никиту Михалкова, когда делегация Петербурга уже покинула Дом кино, поспешая на поезд, иск в суд от оппозиции. Никита Михалков в суде выиграл. Нынешний съезд скандал, взаимные обвинения, отсутствие кворума при голосовании в некоторых гильдиях за делегатов. Большинством голосов председателем Союза выбран Марлен Хуциев. Министерство юстиции пока его в этой должности не зарегистрировало. Вопрос, победит ли опять Никита Михалков. Сам Никита Сергеевич, видимо, отчасти согласен с утверждением, если свалят его, то свалят и власть, и винит во всех бедах либеральную интеллигенцию. Режиссер Гарри Барден придерживается вот какого мнения.
Я думал, что он пошутил, когда Никита сказал, я не знаю, какой я друг, но враг я хороший. Это не шутка оказалась. Он действительно хороший враг. Он очень капризный человек. Вот ему не понравилась Академия Ника. Он сделал другую Академию. Вот ему не понравился наш съезд. Он хочет собрать свой съезд. Не дай бог, если ему Кремль не понравится. Я боюсь за власть.
Эльдар Рязанов свою речь написал заранее.
Мое выступление – это просто вопль отчаяния. И мне сейчас очень больно от того, что я вижу сейчас. Просто на пепелище находимся. И разрушено не только хозяйство Союза, разрушено отношение между людьми. В наш кинематографический дом пришла беда, понимаете, пришли воровство, подозрительность, ненависть. И ответственность за сложившуюся ситуацию несет руководство Союза последних лет. По всем общественным моральным нормам, в подобных случаях, когда людям выражено недоверие огромного количества людей, руководство уходит в отставку. Вместо этого поднимается грязная возня, подаются иски в суды. Мне непонятно, почему прежнее руководство так цепляется за эту, в общем, на самом деле иллюзорную власть и за разгромленное ими же самими хозяйство. Сегодня любые деструктивные действия гибельны. Вот если мы начнем сейчас судиться, тоже вызывать каких-то ОМОН, там, условно говоря, если мы пойдем по этому пути, мы погрязнем просто вообще в кухонной сваре. Им необходимо наступить на собственное оскорбленное самолюбие. Кубе. Вообще и нам тоже в какой-то степени. Это все очень сложно.
Марлен Хуциев и Эльдар Рязанов уповают более на суды. Куда более реалистичным кажется мнение режиссера Вадима Абдрашитова.
Я менее романтически настроен, чем мои коллеги. Поразительно, конечно, что решение о съезде было принято пленумом прежнего руководства. Съезд показал результаты такие, которые оказались неудобными. Отсюда идея по поводу нелегитимности. Дальше будет решать власть. Не независимые суды, а власть. И подозреваю в лице первых лиц, на которых ссылается Никита Сергеевич. Окончательно будет решение принято наверху. И вот как наверху решат, так, дорогие друзья, и будет.
Прошу прокомментировать ситуацию режиссера Виталия Манского.
Ну, для меня совершенно очевидно, как для члена правления, как раз Михалковского правления Союза, если он в течение 4 лет, скажем, последних, предпринял столько усилий для деятельности Союза, сколько за эти несколько дней, чтобы себя вернуть в должность председателя, значит, за этим стоит нечто большее, нежели желание восстановить какие-то ущемленные амбиции. Тут наверняка есть какой-то план, и, скорее всего, это действительно план либо создания академии управляемой, и, конечно, в этом смысле он будет, безусловно, использовать все доступные для него административные ресурсы, и, конечно, именно эти административные ресурсы и будут принимать решения о судьбе Союза. То есть, собственно, нетрудно догадаться, что это будет решение даже не двух, а одного человека в этой стране.
Пока ситуацию можно назвать патовой. Как сказала, очень насмешив собравшихся, юрист Сталина Гуревич, сейчас Никита Михалков в Союзе кинематографистов никто, только его член. А раз так, Михалков не может собрать неочередной съезд, хотя и грозит провести его до 1 апреля 2009 года. Опытные аппаратчики, назначенные прежним руководством, не отдают новому печати, технику, а также доступ к банковским счетам. Из-за этого сторонники Марлена Хуциева даже не могут провести пленум. Марина Тимашева, Радио Свобода. Свобода, Москва.
Радио «Свобода», итоги недели. Плюсы и минусы единого государственного экзамена и пересмотр решения Ватикана об отлучении от церкви консервативных епископов. Сюжеты обзора интернет-изданий. Его подготовил Александр Гостев.
Что после введения единого государственного экзамена произойдет с преподаванием в школе такого предмета, как история, которая, по мнению многих критически настроенных специалистов, неумолимо превращается в тренинг для правильной расстановки галочек в экзаменационных тестах? Как пишет на сайте «Газета.ру» старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Юрий Никифоров, после введения ЕГЭ история в школе будет агонизировать и со временем просто умрет. Свой горький прогноз Никифоров обосновывает в комментарии под заголовком «История для кроссвордов».
В первую очередь обратим внимание вот на что. В пособиях для подготовки к единому государственному экзамену можно найти такие ляпы и несуразицы, которые нередко выглядят просто анекдотично. Тем более, если речь идет о пособиях, публикуемых теми издательствами, которые не имеют возможности получить заказ на публикацию учебников, одобренных и рекомендованных министерству. В вопросах по литературе, допустим, от школьника требуется указать, на какой именно станции железной дороги бросилась под поезд Анна Каренина. Не смешно ли? Издание учебников «Доходный бизнес» и наивно думать, что сочинять пособие для подготовки к ЕГЭ будут только специалисты, педагоги, филологи с историками, тем более работающие под контролем Министерства образования и науки. Любой человек сегодня может накропать сборник заданий и вопросов в соответствии с разработанным министерством шаблоном.
Юрий Никифоров уверен, что очередная реформа, переход к обязательной сдаче ЕГЭ по истории, в обозримом будущем приведет к такой стандартизации мышления, которая во времена злополучного советского тоталитаризма была вряд ли достижима.
Поскольку все дискуссионные, неоднозначные трактовки, все за и против формализованной проверки не подлежат, учителю, равно как и ученику, нет смысла тратить на них время. Была ли альтернатива приходу большевиков к власти? Кто был прав, белые или красные? Может быть, у каждой стороны тогда была своя правда. Не суть. Главное запомнить, что Троцкий был за красных, а Колчак за белых. И вперед, на ЕГЭ. История как искусство критически мыслить, различать источники их интерпретации, развивать способность смотреть на окружающую нас социальную действительность с разных сторон, оказывается ученику недоступной. Выученные с грехом пополам факты не станут материалом для формирования собственного мировоззрения. После окончания школы отличники, конечно, смогут великолепно разгадывать исторические и иные кроссворды.
Ватикан велел британскому католическому епископу Ричарду Уильямсону, который отрицает масштаб Холокоста, публично отречься от своих взглядов. Ватикан также заявил, что папа римский Бенедикт XVI был не в курсе взглядов епископа Уильямсона, когда в январе восстановил в сане его и трех других епископов. Как отмечает BBC, почти неслыханно, чтобы папа римский признал, что совершил ошибку. Однако в этом и заключается значение экстренного заявления Ватикана. Британская писательница и журналист Либби Первес, имеющая свою колонку в газете «Таймс», где она освещает религиозно-культурные события во всем мире, в собственном блоге на сайте издания подчеркивает, что весь этот скандал, помимо других его аспектов, привлек внимание мировой общественности к такому довольно забытому в наши дни способу церковного наказания провинившихся, как отлучение от церкви. Что означает эта суровая мера? Кого отлучают? Как и за что? Радио «Свобода» обратилась за комментарием к римскому журналисту, знатоку истории и политики Ватикана Алексею Букалову.
Это, конечно, событие чрезвычайное, особенно на фоне существующего еще догмата о безгрешности Папы Римского, который никто не отменял. Но, к сожалению, в данном случае для Бенедикта XVI это уже такой не первый, будем называть это современным словом, прокол, который совершает он лично или его советники. Я хочу обратить внимание на саму необычность формы. Это заявление государственного секретариата ведомства, одной из самых влиятельных здесь на берегах Тибра, заявила о том, что вот произошло такое досадное недоразумение. Папа не знал, когда принимал решение об отмене указа своего предшественника об отлучении от церкви вот этого братства святого Пия X. Удивительно, что они выбрали такую формулу, потому что папа знал.
Мнение специалиста по истории и политике Ватикана Алексея Букалова.
Обзор интернет-изданий подготовил Александр Гостев. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Вопрос недели. Губернатор Кировской области Никита Белых создал рабочую группу, которая проанализирует возможность возвращения Кирову исторического названия «Вятка». Это очень сложный и деликатный вопрос, и не хотелось бы прибегать к большевистским мерам, как в 1934 году, когда город был переименован без учета мнения граждан, сказал Белых. Считаете ли вы, что Кирову нужно вернуть прежнее название? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Саранска и Липецка.
Многим городам-то вернули уже, а почему Вятка, Киров должно быть исключением каким-то? Так и должно быть со всеми городами, я считаю. И не только с городами, но и с улицами в городах тоже.
Я против, потому что название этого города, пускай таким оно остается, это нужно, наверное, в первую очередь кучке политиков, а не простым гражданам.
Переименовать – это не главная задача для человечества. Снова менять историю туда-сюда. Уже раз установился, я против переименования.
Но это вопрос, который должны решать, наверное, жители этого города. А если лично мое мнение, то я против. Деньги тратить государственные, зачем это нужно? И мои в том числе, мы тоже налогоплательщики. Тем более кризис идет.
С точки зрения исторической справедливости, конечно же, стоит переименовать город Киров, город Вятку. Но с точки зрения благозвучности название Киров мне нравится больше.
По-моему, уже достаточно вот этих переименований, что это такое бассейн, храм, храм, бассейн. Я слышал вот от своих знакомых, есть информация, что Краснодар город собирается переименовать в город Екатеринодар. А у нас уже есть город Екатеринбург, еще будет Екатеринодар. Дети так уже путаются по географии, по Екатеринам, по всем по этим. Уже, по-моему, достаточно переименований. Оставьте городам их имена, которые они имеют сейчас, которые имели последние 100 лет, 80.
Я думаю, что элементарно нужно спросить мнение самих жителей
для этого города. И чтобы это не было как-то подтасовано, то есть заинтересованные лица в этом опросе не должны участвовать. Какая-то независимая организация, Центр исследования общественного мнения, проведет опрос горожан и узнает, хотят ли они сами, чтобы их город переименовали. Если да, то я не вижу никаких препятствий к этому. Мне лично, человеку, живущему в Липецке, все равно.
Моему стыду я не знаю, где находится Киров и зачем его вдруг понадобилось переименовывать.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Игорь Телин и Оксана Загребнева. Человек недели «Радио Свобода» – футболист Андрей Аршавин, ставший на этой неделе игроком британского «Арсенала». Слово нашему спортивному обозревателю Алексею Кузнецову.
А чего так много разговоров вокруг перехода футболиста сборной России Андрея Аршавина из питерского «Зенита» в лондонский «Арсенал»? Аршавин в масштабах России, конечно, один из самых ярких игроков, но в европейском футболе он лишь один из многих. Самое простое объяснение – охочие нажаренные новости спортивно-журналистский люд хватает на лету любой факт и делает из него новость с большой буквы. Это в спортивной прессе работа на уровне папарацци. Но ведь не с каждым игроком такое происходит. Вот переходил несколько лет назад очень приличный игрок сборной Белоруссии Александр Глеб из немецкого «Штутгарта» в тот же «Арсенал». И что? Разве захлебывалась спортивная пресса? Возможно, в Белоруссии да, но уж в России точно нет. А сейчас Аршавин на уровне национальной новости номер один. Мне кажется, дело в той манере, которая свойственна многим российским властным структурам. Вести себя таинственно, секретничать, показывать всем, что есть дела, в которые совать носа не надо. И тут самое время вспомнить, кто же является хозяином «Зенита». Конечно, «Газпром». Главная российская компания. Вся основная информация в последние дни шла лишь с английской стороны. «Зенитовцы-газпромовцы» дружно отмалчивались и делали умные и таинственные лица. И еще бы, ведь команда прославилась сверхактивностью. То португальца Дани купили у «Динамо» за рекордную сумму, то украинца Тимощука у «Шахтера» за, как говорят, не только деньги, но и газовые поставки Украине. И полномасштабная зависимость команды от «Газпрома» в кризисные времена вовсе не повод для оптимизма. Ходят даже слухи о возможном сокращении финансирования «Зенита» и урезании зарплат игрокам. А слухи идут в первую очередь от закрытости информации, от вещи, ставшей для России привычным делом. В этой ситуации Аршавин, конечно, сориентировался еще раньше, в прошлом году. В его желании уехать есть и чисто футбольные мотивы. Для 27-летнего игрока это едва ли не последний шанс что-то всерьез доказать в сильном чемпионате. Но есть, я уверен, и желание поработать в нормальных организационных финансовых условиях, несмотря на высочайшие английские налоги и возможность проиграть в деньгах. Желание стабильности вполне понятно. И не в России ее искать, и не в российском футболе, где бюджеты клубов не прозрачны, а уровень коррупции очень высок. Отъезд Аршавина может стать для России очень символичным. И без того деньги здесь решали далеко не все. А теперь, кажется, легальная стабильность становится куда более привлекательным фактором, чем черный нал в условиях российского кризиса. Разумеется, не только футбольного. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Александр Аркадьев. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Убивание Анастасии Бабуровой состоялось в Свято-Владимирском Адмиральском соборе.
По сообщению МВД Грузии, утром во вторник сотрудники абхазских силовых структур взорвали...
Мы стремимся усилить дипломатические методы, включая прямые контакты с Ираном.
Акции протеста проходят практически по всей Латвии. Сельхозтехникой заблокированы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. С свободный информационный мир. Радио «Свобода».